Следующей комнатой была картинная галерея. Здесь, на самом видном месте, висел большой портрет Серафины в темном охотничьем костюме с ярко-красной розой в волосах, как ее когда-то любил видеть Отто. Портрет этот был писан по его заказу в первые месяцы их брака. Принц молча указал на него принцессе. Та слегка подняла брови и тоже ничего не сказала. И они молча проследовали дальше в небольшой, весь затянутый мягким ковром коридорчик, в который выходило несколько дверей. Одна из них вела в спальню принца, другая — наполовину Серафины. Здесь Отто выпустил ее руку и, сделав шаг вперед, энергичным жестом задвинул засов этой последней двери. «Эта дверь, мадам, уже давно была заперта с той стороны», — сказал он.
«И одного засова было достаточно», — сказала она. «Это все?»
«Прикажете вас проводить?» — спросил он, кланяясь.
«И я предпочла бы», — сказала она каким-то странным звенящим тоном, «чтобы меня проводил барон фон Гондремарк».
Отто позвонил камердинеру и совершенно спокойным, ровным голосом сказал: «Если барон фон Гондремарк еще здесь, во дворце, скажите ему, чтобы он пришел сюда проводить принцессу». И после того, как слуга удалился, он снова обратился к жене.
«Чем я могу еще быть вам полезен, мадам?» — спросил он. «Благодарю, больше ничем. Вы меня очень позабавили», — бросила она.
«Теперь я вернул вам полную свободу», — продолжал принц, не обратив внимания на ее слова. «Это был для вас несчастный брак».
«Несчастный?» — сказала она.
«Но с моей стороны было сделано все для того, чтобы вы этого не чувствовали, чтобы вам жилось легко. Теперь вам будет житься еще легче», — продолжал принц. «Но вам все-таки придется продолжать носить имя моего покойного отца, ставшее теперь вашим. Я оставляю это имя в ваших руках, но я желал бы, так как вы моих советов принимать не желаете, чтобы вы больше думали об этом и старались носить его с честью».
«Фон Гондремарк долго заставляет себя ждать», — заметила она.
«Ах, Серафина, Серафина!» — воскликнул Отто, и этим окончился их разговор. Она подошла к окну и стала смотреть в него, а минуту спустя старый камердинер доложил о приходе барона фон Гондремарка. Тот вошел как-то растерянно озираясь, заметно изменившийся в лице, даже смущенный вследствие этого необычайного приглашения явиться. Принцесса повернулась к нему от окна, сделанной очаровательной улыбкой. Ничто в ее внешности, кроме несколько разгоревшегося лица, не свидетельствовало о том, что она была взволнована или расстроена. Отто был бледен, но совершенно спокоен и прекрасно владел собой.
«Барон фон Гондремарк», — обратился он к вошедшему, — «окажите мне услугу проводить принцессу на ее половину».
Барон, все еще как в воду опущенный, предложил руку принцессе, которая, улыбаясь, приняла ее, после чего эта пара плавно удалилась через картинную галерею. Когда они ушли, Отто наконец понял всю глубину своей неудачи. Он осознал, что сделал как раз обратное тому, что намеревался сделать. Такое полнейшее фиаско было смешно даже ему самому, и принц громко расхохотался в припадке злобы и бешенства. После этого наступил острый приступ раскаяния и сожаления, а затем, как только ему вспоминались отдельные выдающиеся моменты этого разговора, раскаяние и сожаление снова уступали место злобе и возмущению. Так сменялось в его душе одно чувство другим, и мысли метались из стороны в сторону. Он то оплакивал свою непоследовательность и недостаток твердости, то вспыхивал от негодования и возмущения, доходя до белого коленя, и при этом испытывал благородную жалость к самому себе. В подобном состоянии духа он ходил взад и вперед по своей комнате, как леопард в клетке. В эти минуты принц был близок к взрыву. Подобно заряженному пистолету, он мог выстрелить каждую минуту и в следующий же момент быть отброшенным в сторону. И теперь, шагая из конца в конец по длинной комнате, переживая в душе своей самые разнородные чувства и теребя пальцами концы своего тонкого носового платка, он был возбужден до крайней степени, и каждый нерв в нем был болезненно напряжен и натянут. Словом, можно было сказать, что пистолет не только заряжен, но и взведен. И когда еще ко всему этому минутами примешивалась ревность, наносившая жгучие удары хлыста по его самому нежному чувству и порождавшая ряд огненных видений перед его мысленным взором, судорога, пробегавшая у него по лицу, становилась зловещей. Он всегда презирал все измышления ревности, но тем не менее они кололи его, задевая его за живое. Однако даже во время злейших вспышек гнева и негодования принц упорно продолжал верить в невинность Серафины, и даже мысль о ее несоответственном, неподобающем поведении являлась горчайшей примесью в его чаше скорбей. Вдруг постучали в дверь, и дежурный камергер подал ему записку. Он взял ее, скомкал в руке и продолжал ходить взад и вперед по комнате, не отрываясь от своих мучительных и часто бессвязных мыслей. Так прошло несколько минут, прежде чем он вполне ясно осознал, что у него в руке записка и что ее следует прочесть. Принц остановился, развернул ее и прочел. Это были всего несколько слов, спешно нацарапанных карандашом рукой Готхольда. Содержание было следующее. «Совет секретно созван сию минуту. Г. фон Г.» Из того, что совет был создан ранее назначенного времени, да еще секретно, становилось ясно, что боялись его вмешательства. Боялись? Ага, это была отрадная для него мысль. Кроме того, Готхольд, смотревший на кузена всегда как на простака, теперь позаботился предупредить его. Значит, Готхольд ждал от него какого-то поступка. Ну что же, пусть никто из них не обманется. И настоящий принц, слишком долго остававшийся в тени, теперь покажется им всем в полном своем величии. Отто позвонил своему камердинеру и с особой тщательностью занялся своим туалетом. Покончив с этим занятием, причесанный, надушенный и наряженный, «Prince Charmant», очаровательный во всех отношениях принц, но с нервно дрожащими ноздрями и потемневшими от внутреннего волнения глазами, принц Отто, не сопровождаемый никем, отправился в совет.